Чума прошла, и с первой лодкой, пробившейся от Сянсяна, пришла сильно запоздавшая пачка писем. Прочитав одно из них, Фрэнсис разыскал мать Марию Веронику.
«Преподобная мать, представитель нашего общества иностранных миссий, каноник Милли, совершает инспекционную поездку по китайским миссиям. Через 3-4 недели он будет здесь». Я подумал, что следует вас предупредить на тот случай, если вы захотите высказать ему свои пожелания.
Я хотела бы сказать ему только одно. Я попрошу, чтобы меня перевели в другую миссию.
Вы очень несчастливы здесь?
Счастье не имеет к этому никакого отношения. Я уже говорила вам, что, вступая в монашескую жизнь, я приготовилась вынести все.
Даже вынуждены общение с человеком, которого вы презираете.
Вы, очевидно, совершенно неправильно меня понимаете. Это что-то более глубокое, духовное.
Может быть, вы попробуете сказать мне, что именно?
Понимаете, я чувствую, что вы нарушаете равновесие моей внутренней жизни, моих религиозных убеждений.
Это очень серьезно. Мне больно это слышать. Так же больно, как вам, я уверен, говорить. Но, может быть, вы неверно меня поняли? Что вы имеете в виду?
Уж не думаете ли вы, что я заранее подготовила перечень всего? Ваше отношение. Ну, например, некоторые слова, когда умирал доктор Теллах. И потом, когда он умер.
Продолжайте, пожалуйста.
Он был атеистом. А вы обещали ему вечную награду. Ему, неверующему.
Бог судит нас не только потому, во что мы верим, но и потому, что мы делаем.
Он не был католиком. Он даже не был просто христианином.
А как вы определяете христианина? Если один из 7 дней он идет в церковь, а остальные 6 лжет, клевещет, обманывает своих ближних, это христианин? Доктор Теллах жил иначе и умер, помогая другим, как сам Христос.
Он был вольнодумцем.
Дитя мое, современники Господа нашего считали его ужасным вольнодумцем, потому-то они и убили его.
Это непростительно! Делать такие сравнения. Это кощунство.
Не знаю. Христос был очень терпимым человеком и смиренным.
Он устанавливал определенные правила. Ваш доктор Теллах не подчинялся им. Вы это сами знаете. Почему, когда он под конец был уже без сознания, вы не совершили последнего помазания?
Да, я не сделал этого. А может быть, должен был сделать. Но милосердный Бог все равно может простить его. А разве вы не любили его?
Как можно было его не любить?
Тогда давайте не будем делать память о нем поводом для ссоры. Есть одна истина, которую многие из нас забывают. Христос учил этому. Буддисты, магометане, даоисты, самые черные из каннибалов, пожиравшие когда-то миссионеров, если они искренни, они будут спасены. Это чудесное милосердие Божие. Так почему бы Богу не испытать удовольствие от встречи в судный день с честным агностиком? Бог подмигнул бы ему и сказал: «Видишь, я здесь, несмотря на все то, во что тебя учили верить. Входи в царство, которое ты честно отрицал. Мне, право, очень жаль, что вы все это так воспринимаете. Я знаю, со мной трудно ужиться. И, может быть, я действительно несколько странен в своих взглядах. Но вы так замечательно работали здесь. Дети вас любят. А во время чумы мы не слишком-то хорошо ладили. Но миссия очень пострадает, если вы уйдете.
Я...
А через несколько дней новая беда обрушилась на Байтан. Ранние ливни небывалой силы и вызванные ими наводнения довершили разрушение, произведенное чумой. Погибла и прекрасная стройная церковь. Подмыла фундамент. На следующий день ровно в 3 часа прибыл каноник Мили.
Мой дорогой отец, Ансельм, здравствуй. Это счастливейший день. Я говорил тебе, что непременно когда-нибудь проникну на восток. А сейчас, в то время, когда весь мир интересуется страдающим Китаем, было бы просто необходимо притворить мою решимость в действие.
Но пошли ко мне в миссию, Ансельм. Здравствуй.
А что такое?
Что?
Я не понимаю. Где же церковь?
Ты видишь все, что от нее осталось.
Но это же такая неприятность. Ты же писал о прекрасном здании.
Мы понесли некоторые потери.
Ну, знаешь, это непостижимо. Это в высшей степени.
Когда ты примешь горячую ванну и переоденешься, я тебе все расскажу.
Часом позже, розовый после ванны, в новой шелковой сутане, располневшей, широкоплечий Ансельм ел суп.
Должен сознаться тебе, что это величайшее разочарование в моей жизни. Приехать сюда на самый край света, а я так хотела служить торжественную мессу в твоей церкви. Должно быть, фундамент был плохо заложен.
Вообще-то просто чудо, что он хоть как-то был заложен.
Глупости. У тебя было уйма времени, чтобы устроиться здесь. Что я должен, скажи, ради бога, сообщить им дома? Я даже обещал прочесть им лекцию в лондонском отделении общества иностранных миссий, миссии святого Андрея или бог во тьме Китая. Я привез мой цейс, чтобы сделать снимки для волшебного фонаря. Это ставит меня, всех нас, в неловкое положение. Конечно, я знаю, у тебя были трудности, но у кого их нет? У нас их тоже хватает. Особенно в последнее время, когда мы разделились на 2 отделения после смерти епископа Макнебба.
Он умер?
Да, старик скончался, наконец, пневмония. Но он уже сильно сдал, был страшным путаником. Для всех нас было просто облегчением, когда он тихо скончался.
Облегчение?
Его заместил епископ Террент. Он пользуется большим успехом. Ну, полно. Мы должны смотреть в лицо фактам. Теперь, когда я здесь, я сделаю все, что могу, чтобы облегчить твое положение. У меня большой организаторский опыт. Тебе, может быть, будет небезынтересно послушать, как я поставил наше общество на ноги. Своими личными просьбами в Лондоне, Ливерпуле и Тайнкасле я собрал 30 тысяч фунтов, и это только начало. Ну, не горюй так, мой дорогой друг. Я ведь не слишком строг и не склонен к осуждению. Первым делом надо пригласить Кленчу преподобную мать. Она, кажется, толковая женщина. И устроить настоящую конференцию круглого стола.
Каноник Мили провел в миссии 2 недели. Накануне отъезда, сидя на балконе после ужина, он подводил итоги своей инспекции.
Я должен поблагодарить тебя, Фрэнсис, за гостеприимство, оказанное путнику. Но я недоволен твоими делами. Не могу себе представить, как ты отстроишь церковь. Общество не может дать тебе на это денег.
Я не просил их.
Если бы только ты имел больше успеха у зажиточных китайцев. Если бы только твой друг, господин Чеа, узрел свет.
Он не узрел. И он уже щедро жертвовал нам. Я больше не попрошу у него ни таля.
Это, конечно, твое дело. Но я должен сказать тебе откровенно, я серьезно разочарован твоей работой в миссии. Возьми хотя бы количество обращенных. Оно не идет ни в какое сравнение со статистическими данными других миссий. Мы делаем у себя график, и твоя миссия занимает последнее место в диаграмме.
Я полагаю, что миссионеры обладают различными индивидуальными способностями.
И различным энтузиазмом. И потом, ты не поддерживаешь свой декорум. Ты живешь слишком убого. А ты должен производить впечатление на туземцев, держать носилки, слуг, быть на виду.
Ты заблуждаешься. Китайцы ненавидят показуху. А священников, которые прибегают к ней, презирают.
Я полагаю, ты имеешь в виду их собственных низких языческих священников.
Какое это имеет значение? Многие из них хорошие и благородные люди.
После этого говорить уже не о чем. Должен сознаться, что твоя позиция меня глубоко огорчает. Она смущает даже преподобную мать. С самого моего приезда мне совершенно ясно, какие между вами разногласия. Впрочем, не всем дано хватать звезды с неба. Вероятно, ты действовал из лучших побуждений.
На закате следующего дня Фрэнсис сидел на обломке каменной глыбы среди развалин церкви. Он думал о своем покойном старом учителе, рыжем Маке. Вспоминал его призывы к мужеству.
Боже, как мало во мне мужества. Наверное, я и в самом деле неудачник в твоих глазах и в глазах людей. Я так мало сделал. И это малое, сделанное с таким трудом, и такое несовершенное, почти уничтожено.
Я не помешаю вам?
Нет, нет, как видите, я ничего не делаю.
Мне необходимо поговорить с вами.
Да.
Вам будет унизительно слушать меня. Но я должна сказать. Я... Простите меня. Я горько. Я мучительно сожалею о своем поведении. С первой нашей встречи я вела себя постыдно, греховно. Во мне сидит дьявол гордыни. Он всегда был во мне. Еще с самого раннего детства, когда я бросала вещи в лицо моей няне. Уже столько недель я хочу прийти к вам, сказать вам, но моя гордыня, моя упорная злоба не пускали меня. Последние 10 дней я плакала о вас в душе. Это третирование, эти унижения, которые... Вы терпели от грубого, светского, приверженного к земным благам священника, который недостоин развязать вам ботинки. Отец, я ненавижу себя. Простите. Простите меня.
Теперь вы не покинете миссию?
Нет, нет. Если вы позволите мне остаться. Я никогда не знала души лучше, возвышеннее вашей.
Дитя мое, я бедное ничтожное создание. Вы были правы. Я простой человек.
Отец, жальтесь надо мной.
А вы знатная дама. Но в глазах Бога мы оба с вами дети. Если мы сможем работать вместе... И помогать друг другу.
Я буду помогать вам, чем только смогу. Одно я во всяком случае могу сделать. Мне ничего не стоит написать брату. Он отстроит заново нашу церковь. Он очень богат. Помогите мне. Помогите мне побороть мою гордыню.
Он взял ее за руку, чтобы поднять с земли. Но она не хотела вставать. Тогда он опустился на колени рядом с ней и, не молясь, стал смотреть в чистую мирную ночь. Оттуда сквозь века, тоже стоя на коленях среди теней сада, смотрел на них другой, бедный и простой человек.